Пятое. Живя на подворье Николиной, я иногда выходил и без цели шел по Щипной площади, потом по пустым полям сзади монастыря, где стояло большое кладбище, обнесенное старыми стенами. Там только ветер дул, грусть и глушь, вечный покой крестовый плит, всеми забвенных, заброшенных, что-то пустое, подобное одинокой, смутной мысли о чем-то. Над воротами кладбища была написана «Безграничная сизая равнина, вся изрытая разверзающимися могилами, наискось падающими над гробьями, подымающимися из-под них зубастыми и ребрастыми скелетами и незапамятно древними старцами и старицами в бледно-зеленых саванах». И огромный ангел с трубой возле уст летел, трубил над этой равниной, полосами развивая свои блекло-синие одежды, согнув в коленях голые девичьи ноги, вскинув сзади себя длинные меловые ступни. На подворье царил осенний уездный мир. Было тоже пусто, подъезду из деревень почти не было. Я возвращался, входил во двор. Навстречу мне из-под навесов двора несла петуха стрепуха в мужицких сапогах. «Вот в дом несу», — говорила она, неизвестно чему смеясь. «Совсем очумел от старости. Нехай теперь со мной квартирует». Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходил в темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горницы. Там была спальня хозяйки и та комната, где стояли два больших дивана, на которых спали редкие приезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина, в тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника. Прогулялись, ласково с улыбкой, милого снисхождения, спрашивает хозяйка, выходя оттуда. Какой очаровательный гармонический голос! Она была полная, круглоликая. Я порой не мог спокойно смотреть на нее, особенно в те вечера, когда она вся алая возвращалась из бани и долго пила чай, сидела с еще темными влажными волосами, с тихим и томным блеском глаз, в белой ночной кофточке, свободно и широко покоя в кресле свое чистое тело. А ее любимая шелковисто-белая с розовыми глазами кошка мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук. Стрепуха затворяла с улицы крепкие сплошные ставни, гремела, продевая оттуда в комнату, в круглые отверстия по бокам окон, железные шкворни коленчатых баутов, нечто напоминающее старинные, опасные времена. Николина поднималась, вставляла в дырочки на концах баутов железные клинушки, и опять бралась за чай, и в комнате становилось еще уютнее. Дикие чувства и мысли проходили тогда во мне. Вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне под мерный бег будильника. Над одним диваном висела картина. Удивительно зеленый лес, стоящий сплошной стеной, под ним бревенчатая хижинка, а возле хижинки кротко согнувшийся старичок, положивший руку на голову бурого медведя, тоже кроткого, смиренного, мягколапого. Над другим нечто совершенно нелепое для всякого, кто должен был сидеть или лежать на нем. Фотографический портрет старика в гробу, важного белоликого в черном сюртуке, покойного мужа Никулиной. Из кухни Влад долгому осеннему вечеру слышался дробный стук и протяжное. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Это пели и рубили на зиму острыми сечками тугие кочаны капусты слободские девки-поденщицы. И во всем, в этой мещанской песне, в мерном хозяйственном стуке, в старой лубочной картине, даже в покойнике, жизнь которого все еще как бы длилась в этом бессмысленно счастливом житии, подворье, была какая-то сладкая и горькая грусть. Шестое. В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы усвоились встретиться в Орле. Она выйдет туда 1 декабря, я же для приличия хоть неделей позднее. А первого в морозную лунную ночь поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, с которым она должна была ехать из города. Как вижу, как чувствую эту сказочную давнюю ночь. Вижу себя на полпути между Батуриным и Васильевским, в ровно снежном поле. Пара летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью. Пристяжная ровно взвивает и взвивает зад, мечет и мечет вверх из-под задних, белосверкающих подков снежными комьями. Порой вдруг сорвется с дороги, ухнет в глубокий снег, заспешит, зачастит, путаясь в нем вместе с опавшими постромками. Потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валик. Все летит, спешит и вместе с тем точно стоит и ждет. Неподвижно серебрится вдали под луной чешуйчатый наст снегов. Неподвижно белеет низкая и мутная с морозу луна. Широко и мистически печально охваченная радужно-туманным кольцом. И всего неподвижней я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание. Вот такая же ночь и такой же путь в Васильевское. Только это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен, радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их станцев, посланий, элегий, баллад. Скачут, пусто все вокруг, степь в очах Светланы. Где все это теперь, думаю я, не теряя, однако, ни на минуту своего главного состояния, оцепенелого ждущего. Скачут, пусто все вокруг, говорю я себе в лад этой скачки, в ритм движения, всегда имевшего такую ворожащую силу надо мной, и чувствую в себе какого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в кивере и медвежьей шубе, и от действительности напоминает только засыпанный снегом работник в армяке поверх полушубка, стоящий в передке, да пересыпанная снежной пылью мерзлая, пахучая овсяная солома, набитая под передком в моих застывших ногах. За Васильевским на раскате в ухаб упавший коренник переломил оглоблю. Я, пока работник связывал ее, замирал от ужаса, что опоздаю к поезду. Приехав, тот час на последние деньги купил билет первого класса, она ездила в первом, и кинулся на платформу. Помню мутный от морозного пара лунный свет, в котором терялся желтый свет ее фонарей и освещенных окон телеграфа. Поезд уже подходил. Я глядел в мутную снежную даль, чувствуя себя точно стеклянным от мороза и ледяного внутреннего трепета. Неожиданно гулко забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, туго и резко заскрипели быстрые шаги, выходящих из вокзала. И вот как-то космато зачернел вдали паровоз, показался медленно идущий под его тяжкое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней. Поезд подошел с трудом, весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, ноя. Я вскочил в сенце вагона, распахнул дверь в него. Она в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке под задернутым вишневой занавеской фонарем. Совсем одна, во всем вагоне, глядя прямо на меня. Вагон был старый, высокий, на трех парах колес, на бегу, на морозе. Он весь гремел и все падал, валился куда-то, скрипел дверями и стенками. Замерзшие стекла его играли серыми алмазами. Мы были уже где-то далеко, была поздняя ночь. Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания. Она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол. Седьмое. Зиму мы жили в Орле. Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона, вошли в редакцию в тайне, соединенной нашей новой жуткой близостью. Я поселился в маленькой гостинице, она по-прежнему у Авиловой. Там мы проводили почти весь день. А заветные часы в этой гостинице. Это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно, и душевно. Помню, как-то вечером она была на катке. Я сидел и занимался в редакции. Мне там уже стали давать кое-какую работу, некоторый заработок. В доме было пусто и тихо. Авилова уехала на какое-то собрание. Вечер казался бесконечным. Фонарь, горевший за окном на улице, грустным, никому не нужным, приближающиеся и удаляющиеся шаги прохожих, их скрип по снегу точно уносили, отнимали что-то от меня. Сердце мне томило тоска, обида, ревность. Вот я тут сижу один, за какой-то нелепой, недостойной меня работой, до которой я унизился ради нее, а ей где-то там, на этом ледяном пруду, окруженном белыми снежными валами, с черными елками, оглушаемым полковой музыкой, залитым сиреневым газовым светом и усеянной летающими черными фигурами, ей там весело. Вдруг раздался звонок, и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая беличья шапочка, в руках она держала блестящие коньки, и все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения лица. «Ох», — сказала она, — «устала я», и прошла в свою комнату. Я пошел за ней, она бросилась на диван, с усмешкой изнеможения откинулась, все еще держа коньки в руках. Я с мучительным и уже привычным чувством смотрел на ее высокий зашнурованный подъем на ногу, обтянутую серым чулком и видную из-под короткой серой юбки. Даже одна эта плотная шерстяная материя вожделенно мучила меня. Стал упрекать ее, ведь мы не видались весь день. Потом вдруг с пронзительным чувством нежности и жалости увидал, что она спит. Очнувшись, она ласково и грустно ответила. «Я почти все слышала, не сердись, я вообще очень устала, ведь я слишком много пережила за этот год».